Харчевня двух ведьм. Находка. Эта история, эпизод, происшествие, называйте как хотите, произошла в 50-е годы прошлого столетия по свидетельству человека, которому в то время было 60 лет. 60 лет – возраст совсем неплохой, если только не рассматривать его в перспективе. В этом случае большинство из нас относится к нему со смешанными чувствами. 60 лет – спокойный возраст. К этому времени все козырные карты разыграны, и, отойдя в сторону, человек начинает с необычайной ясностью вспоминать, каким славным малым он был когда-то. Я наблюдал, как большинство людей, которым провидение благосклонно, в 60 начинают романтизировать себя. Даже их ошибки начинают излучать очарование необычайных возможностей. И действительно, надежда на будущее – хороший спутник дальнейшей жизни. Она обретает изысканные формы, завораживающие, если угодно, но, так сказать, обнаженные, не скованные одеждами перед броском к цели. Роскошные наряды принадлежат, к счастью, застывшему прошлому, которое, не имея их, сидела бы дрожащей тварью в сгущающейся мгле. Подозреваю, именно свойственный этому возрасту романтизм заставил нашего героя рассказать о случившемся ради собственного удовлетворения или на удивление потомкам. Не могу сказать, что ради славы, поскольку главной составляющей происшествия был панический страх, ужас, как он признается сам. Как вы уже, наверное, догадались, история, о которой я упомянул в самых первых строках, была записана от руки. Рукопись и была находкой, как указано в подзаголовке. Сам же заголовок «Харчевня двух ведьм» — моя выдумка, хотя не могу назвать ее оригинальной. Надо сказать, он отражает действительность лишь до определенной степени. В рассказе мы действительно будем иметь дело с харчевней. Что касается ведьм, это всего лишь оборот речи, и нам придется верить нашему герою на слово, что он соответствует обстоятельствам. Рукопись была найдена мной в коробке с книгами, купленными в Лондоне на улице, которой сейчас уже не существует, у необычайно дряхлого букиниста. Что касается самих книг, то до меня они сменили по крайней мере 20 владельцев, и при ближайшем рассмотрении оказались не стоящими даже той мизерной суммы, которую я за них заплатил. Вероятно, какое-то предчувствие заставило меня сказать: «Я возьму их только вместе с коробкой». Дряхлый букинист обозначил свое согласие безразличным, трагичным жестом человека, уже обреченного судьбой на смерть. Разрозненные страницы, которыми было выложено дно коробки, лишь слегка возбудили мое любопытство. Ровный убористый почерк не показался мне сперва интересным, но упоминание на одной из страниц о том, что в 1813 году от Рождества Христова писателю было 22, заставило мой взгляд задержаться на листе. 22 года — это возраст, в котором человека легко толкнуть на безрассудство и легко напугать. Это возраст, в котором способность размышлять еще слаба, а воображение сильно. В другом месте фраза «Ночью мы снова встали у берега на якорь» задержала мое праздное внимание, поскольку эта фраза имела отношение к морю. «Посмотрим, что тут у нас», — подумал я без особого интереса. Но внешний вид рукописи был необычайно скушен. Каждая следующая строчка своей аккуратностью и убористостью походила на предыдущую. В целом это напоминало монотонный речитатив невидимого голоса. Доклад на тему рафинирования сахара, самый скучный предмет, какой я могу придумать, мог бы иметь куда более привлекательный вид. В 1813 году от Рождества Христова мне было 22, честно начинал рассказчик и продолжал с тем же спокойным, ужасающим прилежанием. Однако не подумайте, что суть произошедших событий хоть сколько-нибудь устарела. Будучи стара как мир, дьявольская составляющая изобретений ни в коей мере не утрачена и по сей день. Достаточно посмотреть на телефон, созданный лишить нас последнего душевного спокойствия, или на пулемет, способный с легкостью лишить жизни наши тела. В наше время любая подслеповатая старая корга, если только у нее хватит сил повернуть крохотный рычажок, может уложить в мгновение ока сотню молодых 20-летних парней. Это ли не прогресс? Огромный прогресс. Мы продвинулись далеко вперед, и поэтому вы, должно быть, ожидаете столкнуться с определенной наивностью замысла и простотой цели, неотъемлемых составляющих отдаленной эпохи. И, разумеется, ни один путешествующий на автомобиле турист уже не встретит сейчас нигде подобной харчевни. Та, о которой упоминается в заголовке, была расположена в Испании. Это я смог заключить только из контекста, поскольку довольно много страниц, имевших отношение к данному вопросу, были утеряны. Не могу назвать это большой потерей. Кажется, в данном месте писатель вдался в чересчур детальное описание всех «почему» и «зачем» своего нахождения у этих берегов, предположительно, северных берегов Испании. Сам он, однако, моряком не был. Насколько я смог понять, он был сухопутным офицером на борту военного шлюпа. В этом не было ничего странного. На всех этапах долгой войны на полуострове 1808-1814 годов многие наши военные невысоких рангов отправлялись патрулировать северное побережье Испании, самое опасное и неприятное место назначения, какое только можно представить. Похоже, что этот шлюп имел какое-то особое задание. От нашего героя можно было бы ожидать тщательного и детального объяснения всех обстоятельств, но, как я уже сказал, некоторых листов, а это были листы хорошей, плотной бумаги, не хватало. Очевидно, его непочтительные потомки использовали их для закрывания банок с джемом или на пыжи для охотничьих ружей. Ясно только, что в обязанности судна входила связь с берегом и даже высадка посланцев вглубь страны, либо для получения информации, либо для передачи приказов и данных патриотично настроенным испанцам, партизанам или тайным хунтам данной провинции. Что-то в таком духе. Все это я смог заключить лишь из сохранившихся отрывков этой добросовестной рукописи. Далее следовала хвалебная песнь некоему бравому моряку, члену команды судна, состоявшему в должности рулевого. На шлюпе его звали Кубинец Том, но вовсе не потому, что он был родом с Кубы. В действительности он представлял собой ярко выраженный тип британского моряка того времени и военного всех времен. Своим прозвищем он был обязан каким-то необыкновенным приключениям на Кубе, участником которых стал в молодые годы. Эти приключения являлись излюбленным предметом баек, которые он имел обыкновение рассказывать по вечерам своим товарищам, сидя на полубаке. Он был умен, очень силен и не раз имел возможность продемонстрировать свое бесстрашие. Наш рассказчик настолько точен, что, между прочим, сообщает, что Том был обладателем самого выдающегося по густоте и длине конского хвоста во всем морском флоте. Эта исключительная деталь внешности, о которой он тщательно заботился и которую перетягивал полоской кожи дельфина, свисала до середины его широкой спины, вызывая восторг большинства и зависть немногих. Наш молодой офицер подробно расписал достойные качества кубинца Тома с явным чувством теплоты и привязанности. Такого рода отношения между офицером и подчиненным не были редкими в то время. При поступлении на службу молодого человека определяли под начало надежного моряка, который учил его азам жизни на море и позже частенько становился своего рода другом для молодого офицера. Попав на шлюп, рассказчик после нескольких лет разлуки встретил на борту этого человека. Есть что-то трогательное в том, с какой теплотой он вспоминает и описывает эту встречу с наставником своего юношества. Мы узнаем, что поскольку ни один испанец с суши не явился на борт шлюпа, этого достойного моряка, известного своим уникальным конским хвостом, а также мужеством и надежностью, выбрали посланцем для одного из тех поручений вглубь страны, о которых уже упоминалось. Его сборы были недолгими. Как-то мрачным осенним утром шлюп близко подошел к берегу мелкой бухты, где можно было высадиться на скалистый берег. Лодка была спущена, и с Томом Корбином, кубинцем Томом на носу, и нашим молодым героем, звали его мистер Эдгар Бирн, на корме, направилась к берегу. Несколько жителей деревушки, чьи дома из серого камня виднелись на протяжении сотни ярдов или около того вдоль крутого обрыва, спустились к берегу и наблюдали за приближающейся лодкой. Двое англичан соскочили на сушу. Вследствие отупения ли или от удивления, крестьяне не произнесли ни слова приветствия и только в молчании отступили назад. Мистер Бирн решил сам проследить за тем, чтобы Том Корбин должным образом отправился в путь. Он оглядел угрюмые, удивленные лица. «Из них много не вытянешь», — сказал он. «Давай поднимемся к деревне. Там наверняка есть винная лавка, где можно найти кого-нибудь более разговорчивого». «Да-да, сэр», — согласился Том, последовав за своим офицером. «Совсем не повредит поболтать немного о том, куда и как долго придется идти. Я пересек Кубу в самой широкой ее части при помощи одних только расспросов, хотя знал тогда испанский еще хуже, чем сейчас. Как говорили сами кубинцы, когда фрегат «Бланш» высадил меня на берег, весь мой испанский составлял 4 слова и не больше». Он явно не придавал большого значения предстоящему путешествию в горы. Правда, до горной тропы предстояло идти целый день, но что значил один день для человека, прошедшего всю Кубу пешком, имея в запасе всего 4 слова на местном языке? Офицер и подчиненный шагали по густому влажному ковру из опавших листьев, которые местные крестьяне собирали и оставляли на улицах своих деревень гнить всю зиму, чтобы затем использовать в качестве удобрения. Повернув голову, мистер Бирн увидел, что все мужское население деревеньки бесшумно следовало за ними по пружинистому ковру. Женщины провожали их взглядами от дверей домов, а все дети, очевидно, попрятались, поскольку их не было видно. В деревне не раз наблюдали корабль, проплывавший вдалеке, но уже, наверное, 100 лет или больше ни один иностранец не высаживался в этой бухте. Местные жители молча дивились на треуголку мистера Бирна, кустистые бакенбарды и неимоверной длины конский хвост матроса. Они толпились позади 2 англичан, уставившись на них подобно аборигенам на островах, открытых капитаном Куком в Южных морях. Именно тогда Бирн впервые заметил маленького человечка в плаще и желтой шляпе. Этот потрепанный и затертый головной убор не позволял своему обладателю остаться незамеченным. Вход в винную лавку походил на грубо вырубленную дыру в каменной стене. Владелец был единственным, кто не вышел на улицу, поскольку находился в глубине лавки, где с крюков свисали едва различимые в темноте надутые бурдюки. Это был высокий одноглазый астуриец с впалыми заросшими щеками. Выражение торжественного спокойствия на лице загадочно контрастировало с беспокойным метанием его единственного глаза. Узнав, что дело, по которому мы обратились к нему, заключалась в просьбе указать английскому моряку дорогу к некоему Гонсалесу, находящемуся в горах, он на секунду, словно в раздумьях, прикрыл свой здоровый глаз. Затем открыл его, и тот снова забегал. «Возможно, возможно, тут я смогу помочь». При имени Гонсалеса, местного лидера, возглавлявшего антифранцузское движение, в группе у двери раздалось дружелюбное бормотание. Осведомившись насчет безопасности дороги, Бирн с удовлетворением узнал, что уже несколько месяцев в окрестностях не встречали французских подразделений. Даже самого маленького отряда этих нечестивых «полизонес». Отвечая на вопросы, владелец лавки был занят тем, что налил в глиняную кружку вино, затем поставил его перед еретиком-англичанином, с абсолютной невозмутимостью положив в карман мелкую монету, которую офицер бросил на стол в соответствии с неписанным законом, гласившим, что никто не выходит из винной лавки, не купив вина. Глаз хозяина не прекращал своих метаний, словно трудился за двоих. Но стоило Бирну осведомиться о возможности нанять мула, как глаз тут же неподвижно зафиксировался на двери, которая была плотно оккупирована любопытствующими. Перед ними, на самом пороге, стоял маленький человечек в широком плаще и желтой шляпе. Странно-загадочная манера, в которой Бирн описывает этого персонажа, тем не менее выдает его положительное к нему отношение. Это был совсем крохотный человек, почти карлик, край его плаща был картинно закинут на левое плечо, закрывая подбородок и рот, а на маленькой квадратной голове криво сидела желтая широкополая шляпа. Он стоял и периодически шмыгал носом. «Мул!» — повторил хозяин лавки, не отрывая глаза от тонкой шмыгающей фигуры. «Нет, сеньор офицер, в этой бедной деревне решительно никак нельзя достать мула». Рулевой, демонстрировавший подлинно матросское безразличие в незнакомой обстановке, тихо вмешался. «Если ваша честь поверит мне, быстрее всего я доберусь до места на своих двоих. В любом случае, мне пришлось бы где-то оставлять животное, поскольку капитан говорил, что половина пути проходит по тропам, пробраться по которым могут только козы». Крохотный человечек шагнул вперед и заговорил сквозь складки плаща, которые, казалось, заглушали сарказм в его голосе. «Да, сеньор, народ в этой деревне слишком честен, чтобы иметь хотя бы одного мула на всех к услугам вашей чести. Это я готов свидетельствовать. Сейчас только нечестные или очень умные люди могут иметь мула или какое-то другое четвероногое животное и деньги на его содержание. Но ведь этому доблестному моряку требуется всего лишь проводник. Так вот вам, сеньор, мой шурин Бернардино, торговец вином и алькальд этой христианской и гостеприимной деревни. Он найдет вам проводника». Тут мистер Бирн замечает, что им не остается ничего другого. После недолгих переговоров им предоставили парнишку, одетого в потрепанную куртку и штаны из козьих шкур. Английский офицер поставил угощение всей деревне, и пока крестьяне пили, он и кубинец Том отправились в указанном направлении в сопровождении проводника. К тому времени крохотный человечек в плаще исчез. Бирн покинул деревню вместе с рулевым. Он хотел проводить друга и ушел бы вместе с ним довольно далеко, если бы моряк со всем уважением не порекомендовал ему вернуться, чтобы не задерживать судно близко от берега в такую неустойчивую погоду. Они попрощались под мрачным неприветливым небом на фоне безрадостных каменистых равнин и густого кустарника. «Через 4 дня, — сказал Бирн на прощание, — если позволит погода, шлюп подойдет к берегу, и мы пошлем на берег лодку. Если не сможем, тебе придется постараться устроиться на берегу, пока не появится возможность забрать тебя».
«Все понял, сэр», — ответил Том и пошел прочь.
Бирн смотрел, как он широко шагает по узкой тропинке. В толстом бушлате, с парой пистолетов за поясом, с кортиком на боку и с толстой дубинкой в руке, этот здоровяк производил впечатление человека, способного позаботиться о себе. На пару секунд он обернулся, чтобы помахать напоследок рукой, и Бирн еще раз увидел его честное, бронзовое от загара лицо с кустистыми бакенбардами. Спешивший впереди паренек в бриджах из козьих шкур, делавших его похожим, по мнению Бирна, на фавна или молодого сатира, остановился в ожидании, а затем свернул по тропинке в сторону. Оба исчезли за поворотом. Бирн повернул назад. Изрезанный ландшафт надежно скрывал деревеньку, и все местечко в целом казалось самым заброшенным уголком земли, словно проклятым в своем пустынном бесплодии. Не успел он пройти и нескольких ярдов, как из-за кустов возник прежний крошечный закутанный в плащ испанец. От неожиданности Бирн резко остановился. Появившийся изобразил маленькой ручкой, показавшейся из-под плаща, таинственный жест. Его шляпа была так сильно сдвинута на бок, что, казалось, едва держится на голове.
«Сеньор», — заговорил он без предисловия, — «будьте осторожны. Это абсолютно точно, что у одноглазого Бернардина, моего шурина, в конюшне стоит мул. А почему у него, не самого умного человека в округе, имеется мул? Потому что он мошенник, человек без совести, потому что это я отдал ему мачо, чтобы обеспечить себе крышу над головой и кусок олья для поддержания жизни в этом презренном теле. И все же, сеньор, сердце, которое бьется в этой груди, намного превосходит ничтожную плоть в груди того зверя, родства с которым я стыжусь. Я изо всех сил противился этому браку, но заблудшая женщина выстрадала достаточно. Уже на земле она прошла чистилище, упокой Господь ее душу».
Бирн, признаться, был так поражен внезапным появлением этого эльфоподобного существа и горькой иронией его речи, что оказался не способен вычленить существенное из истории семейных отношений, вываленный на него ни с того ни с сего. Но только сперва он был одновременно сбит с толку и впечатлен ярким и сильным изложением, которое так отличалось от пустой восторженной болтовни итальянцев. Поэтому он молча смотрел на гнома, пока тот отпустил плащ, складками упавший вокруг него, и втянул носом невероятную порцию табака прямо из пригоршни. «Мул!» — воскликнул тут Бирн, ухватив, наконец, главную составляющую разговора. «Ты сказал, у него есть мул. Но это странно. Почему он отказался одолжить его мне?» Крошечный испанец снова с большим достоинством завернулся в плащ до самого носа.
«Квен сабе!» — холодно ответил он, пожав задрапированными плечами. «Он большой политико во всем, что бы ни делал. Но в одном, ваша честь, можете быть уверены. Любое его намерение бесчестно. Этот муж моей дефунта сестры уже давно должен был породниться с деревянной вдовой».
«Понятно. Но заметьте, что какими бы ни были мотивы вашей чести, вы поддержали его в этой лжи». Яркие печальные глаза по обеим сторонам хищного носа встретили взгляд Бирна, не моргая, и в них проглянула вспыльчивость, так часто кроющаяся за невозмутимым достоинством испанцев.
«Не сомневаюсь, что сеньор офицер не пролил бы и капли своей крови, если бы мне сунули нож под ребро», — возразил он. «Но что говорить о бедном грешнике?
и тут же сменил тон.
«Сеньор, временная необходимость требует, чтобы я жил здесь в изгнании. Костилец и добрый христианин, влачащий жалкое существование среди этих диких астурийцев и зависящий от худшего из них, у которого чести и достоинства меньше, чем у волка. Будучи разумным человеком, я и веду себя соответственно, хотя мне с трудом удается скрыть свое презрение. Вы слышали, как я разговариваю? Такой кабальеро, как ваша честь, может с легкостью догадаться, что без шила тут не обошлось».
«Какого шила?» — растерянно переспросил Бирн.
«А, понятно, шило в мешке. Нет, сеньор, я ни о чем не догадался. Англичане не слишком сильны в загадках такого рода, и поэтому я спрашиваю вас напрямик, говорил ли торговец вином правду в остальном?»
«Нигде в округе действительно нет ни одного француза», — ответил человечек, возвращаясь к прежнему безразличному тону.
«Или грабителей? Ладронес?»
«Ладронес эн гранде нет, совершенно точно нет», — последовал ответ, произнесенный в холодной философской манере. «Что им здесь делать после французов? И никто сейчас не путешествует. Но кто знает, один не ходи, грабителей в грех не вводи. Хотя этот ваш моряк обладает весьма свирепой внешностью, а мыши с кошками игр не заводят. Но с другой стороны, говорят, где мед, там и мухи».
Эти пророческие размышления, наконец, вывели Бирна из себя. «Ради Бога!» — вскричал он. «Скажите мне прямо, считаете ли вы, что моему человеку угрожает опасность в этом путешествии?» Гном, преобразившись в очередной раз, схватил офицера за руку. Хватка его маленькой руки была поразительной.
«Сеньор, Бернардино заметил его. Чего еще вы хотите? И послушайте, люди уже исчезали на этой дороге, на определенном ее участке, когда Бернардино содержал мессон, харчевню, а я, его деверь, сдавал в наем повозки и мулов. Теперь здесь не ездят ни повозки, ни путешественники. Французы разорили меня. Бернардино обосновался здесь по собственным причинам после смерти моей сестры. Они все трое замучили ее до смерти. Он и две его тетки, Эрминия и Люсилла, все пособники дьявола. А теперь он ограбил меня и лишил последнего мула. Вы вооружены. Потребуйте у него мачо. Приставьте пистолет к его голове, сеньор. Это не его мул, говорю вам. И езжайте за своим человеком, которым так дорожите. И тогда вы будете оба целы, потому что еще ни разу путешественники не исчезали вдвоем. А что касается животного, то я, владелец, доверяю его вашей чести».
Они в упор смотрели друг на друга, и Бирн едва не расхохотался над незамысловатостью и прозрачностью замысла карлика вернуть своего мула. Но ему не составило труда сохранить серьезность выражения, поскольку глубоко в душе он чувствовал странную потребность сделать именно то, что ему предлагали. Он не рассмеялся, но губы его дрогнули, и маленький испанец тут же отвел взгляд своих черных блестящих глаз от лица Бирна, резко повернулся к нему спиной, каким-то образом выразив движением и взмахом плаща одновременно презрение, горечь и разочарование. Он отвернулся и молча стоял в сдвинутой на бок шляпе, закутанный в плащ по самые уши. Но чувство оскорбленного достоинства было не настолько сильным, чтобы не позволить ему принять серебряный дуро, который Бирн подал ему, словно между ними не произошло ничего необычного. «А теперь мне надо спешить обратно на шлюп», — сказал Бирн, прощаясь.
«Вая устет кон диос», — пробормотал гном,
и полный сарказма широкий взмах шляпы, вновь водруженный на голову под тем же невероятным углом, завершил эту встречу. Как только шлюпку подняли на борт, судно отошло от берега под малыми парусами. Бирн сразу же пересказал капитану обо всем приключившемся с ним. Будучи старше нашего героя всего на несколько лет, капитан выразил шутливое негодование по поводу истории, но глаза его смотрели на Бирна очень серьезно. Карлик-испанец, пытающийся втянуть офицера военного флота Его Величества в аферу, связанную с кражей мула, это было слишком нелепо, слишком смешно, слишком невероятно. Именно так капитан и выразил свои чувства. Он никак не мог смириться с абсурдностью ситуации. «В это просто невозможно поверить», — наконец многозначительно пробормотал Бирн. Они обменялись многозначительным взглядом. «Ясно как день», — раздраженно согласился капитан, поскольку в душе он был совсем в этом не уверен. И Том, лучший моряк на шлюпе для одного и добродушно почтительный друг юношества для другого, постепенно окутывался своеобразным ореолом героизма. Словно олицетворение верности и преданности, он взывал к их чувствам и совести, так что они не могли перестать беспокоиться о его безопасности. Несколько раз они поднимались на палубу, только чтобы взглянуть на берег, словно он мог открыть им судьбу моряка. Береговая полоса простиралась в обе стороны, голая, немая и дикая, скрываемая время от времени косой завесой дождя. Западные ветра гнали бесконечные ряды волн, увенчанные пеной, и огромные тяжелые тучи мрачной чередой проплывали над кораблем. «Я уже начинаю жалеть, что вы не сделали того, о чем просил ваш маленький друг в желтой шляпе», тем же вечером сказал командир шлюпа в явном раздражении. «Неужели, сэр?» — с гневом и горечью ответил Бирн. «Интересно, что бы вы сказали мне потом? Хотя и так ясно. Меня бы вышвырнули со службы за кражу мула у дружественной Его Величеству нации или забили бы до смерти цепами и вилами за попытку воровства. Славная бы вышла история об одном из ваших офицеров. Или же мне пришлось бы позорно бежать до шлюпки. Ведь вы не ожидаете, что я стал бы стрелять в безобидных людей ради паршивого мула?» «И все же», — тихо добавил он, — «я почти жалею, что не сделал этого». Еще до наступления темноты эти двое молодых людей довели себя до состояния презрительного скептицизма, смешанного с тревогой, порождающей готовность верить чему угодно. Оба были морально измучены до крайней степени, и мысль, что все это продлится еще по крайней мере 6 дней, а возможно вообще затянется на неопределенное время, была невыносима. Поэтому с наступлением темноты шлюп подошел близко к берегу, и в течение всей бурной ночи судно, казалось, высматривало на берегу своего моряка. Оно то отбрасывалось назад шквальным ветром, то лениво, почти неподвижно качалось на волнах, словно само разрывалось между доводами холодного рассудка и чувством привязанности. И как только забрезжил рассвет, от шлюпа отчалила лодка и направилась, сопротивляясь волнам, к небольшой бухточке, где с некоторым трудом офицер в толстой шинели и матрос смогли высадиться на узкую полоску гальки. «Я пожелал, — пишет мистер Бирн, — с одобрения капитана высадиться с максимально возможной секретностью. Я не хотел встречаться ни с моим оскорбленным другом в желтой шляпе, чьи намерения были не вполне ясны, ни с одноглазым виноторговцем, был он пособником дьявола или нет, ни с каким-либо другим жителем этой убогой деревеньки. К сожалению, бухта была единственным пригодным для высадки местом на несколько миль в обе стороны, а из-за крутизны склона я не мог обойти деревню стороной. К счастью, — продолжал он, — все крестьяне спали. Еще не до конца рассвело, когда я шагал по толстому слою гнилой листвы, заполнявшей единственную улицу. Вокруг не было ни души, и ни одна собака не залаяла мне вслед. Тишина была полной, и я с некоторым удивлением уже заключил было, что в деревне вообще нет собак, когда услышал глухое рычание, и из зловонного проулка между двумя хибарами вылезла, поджав хвост, мерзкая дворняга. Оскалившись, пес тихо прошмыгнул мимо меня и исчез так быстро, что вполне мог сойти за отвратительное воплощение сатаны. Кроме того, было что-то настолько нереальное в том, как он появился и исчез, что я, и без того не испытывающий оптимизма, почувствовал себя почти подавленным при виде этого отвратительного существа, словно олицетворявшего дурное знамение. Бирн считал, что ему удалось покинуть берег незамеченным, после чего он направился на запад, мужественно сражаясь с ветром и дождем, по темному бесплодному плоскогорью под пепельно-серым небом. Далеко впереди суровые безжизненные горы вздымали вверх свои обрывистые оголенные хребты и, казалось, ждали его, затаив угрозу. Вечер застал его почти у подножья гор, но, выражаясь языком моряков, Бирн был совершенно не способен определить свои координаты. Голодный, вымокший, он был вымотан днем непрерывного пути по пересеченной местности. За все время он встретил всего несколько человек, у которых не смог узнать абсолютно ничего о том, проходил ли здесь Том Корбин. «Вперед, вперед, надо идти вперед», — твердил он себе, но шли часы, и теперь его подгоняли скорее сомнения, чем какой-либо определенный страх или надежда. Сумерки уже сгустились, когда Бирн вышел к разрушенному мосту. Спустившись во враг, он перешел вброд узкий ручей, чьи быстрые воды отражали последние лучи света, и, вскарабкавшись на противоположную сторону, был встречен сплошной чернотой ночи, словно на глаза ему надели повязку. Ветер, ударявшийся в темноте о склоны горного хребта, и монотонный рев взбесившегося моря создавали шум, давящий на уши. Он начал подозревать, что заблудился. Даже при дневном свете дорога, изобиловавшая канавами, наполненными грязью выбоинами и грядами обнажившихся каменных пород, была едва ли отличима от унылых просторов вересковых пустошей, которые изредка оживляли валуны да островки голых кустарников. Но, говоря его словами, он прокладывал свой курс по ветру, низко надвинув на лоб шляпу и время от времени останавливаясь по причине изнеможения, но не телесного, а умственного. Не физические силы, а его решимость выполнить то, в тщетности чего он уже почти не сомневался, все больше истощалось напряжением и смятением чувств. Во время одной из таких остановок он услышал слабый звук, словно принесенный ветром издалека, звук удара по дереву, а потом понял, что ветер неожиданно стих. Сердце его начало бешено колотиться, поскольку он уже нарисовал в уме образ безлюдной пустыни, через которую брел последние 6 часов. Все это время его не покидало подавляющее чувство одиночества в безлюдном мире. Когда он поднял голову, перед глазами у него мелькнул свет, показавшийся в кромешной темноте, как это часто бывает, призрачным мерцанием. Пока он вглядывался в мрак, тихий звук постукивания повторился, и внезапно он скорее почувствовал, чем увидел большое препятствие на своем пути. Что это было? Склон холма? Или дом? Да, это был дом, стоявший совсем рядом, словно только что поднялся из-под земли или спустился с неба,
чтобы приютить его, продрогшего и ослабевшего, заблудившегося в ночи. Дом возвышался над ним тяжелой громадой. Он поспешил под его защиту. Еще 3 ступеньки, и он смог дотронуться рукой до стены. Без сомнения, это была посада, и еще какой-то путешественник просился на ночлег у ее дверей. Снова послышался осторожный стук. В следующий момент широкая полоса света из открывшейся двери упала в ночь, Бирн с готовностью ступил в нее, в то время как находившийся снаружи от двери человек с приглушенным криком отпрыгнул в темноту и исчез. Изнутри послышался возглас удивления. Бросившись к закрывающейся двери, Бирн протиснулся внутрь, преодолев довольно сильное сопротивление. Тусклая свеча или лучина горела в конце длинного дощатого стола. И в этом неверном свете Бирн разглядел едва не упавшую девушку, которую оттолкнул от двери. На ней была короткая черная юбка, плечи покрывала оранжевая шаль. Кожа ее была смуглой, а из копны черных, густых, как заросли дикого леса, волос, удерживаемых гребнем, выбивались отдельные волоски, черной дымкой вившиеся над низким лбом. «Мизерикордия!» — раздался пронзительный, жалобный вой на 2 голоса из дальнего конца длинной комнаты, где огонь в открытом очаге рассекал густые тени. Выпрямившись, девушка со свистом выдохнула сквозь сжатые зубы. Нет нужды пересказывать все бесконечные вопросы и ответы, которыми он успокоил страхи 2 старух, сидевших по обе стороны от очага, в котором стоял большой глиняный горшок. Бирну на ум тут же пришло сравнение с 2 ведьмами, готовящими какое-нибудь смертельное зелье. Тем не менее, когда одна из них с явным трудом протянула скрюченную руку и приподняла крышку, поднявшийся из горшка пар имел весьма аппетитный аромат. Вторая не делала никаких движений, только сидела скрючившись и беспрестанно трясла головой. Они были ужасны. Их дряхлость была какой-то гротескной. Их беззубые рты, крючковатые носы, худоба той, что еще двигалась, и обвисшие желтые щеки другой, той, что трясла головой, были бы комичными, если бы вид их физической деградации не внушал жалости, не хватал за сердце и не вызывал болезненной неловкости перед невыразимой убогостью старости, перед тем упорством, с каким эти тела, внушавшие теперь только страх и отвращение, цеплялись за жизнь. Чтобы преодолеть неловкость, Бирн начал говорить, объясняя, что он англичанин, что ищет соотечественника, который должен был проходить здесь. Пока он говорил, перед его мысленным взором с поразительной яркостью предстала картина прощания с Томом. Молчаливые крестьяне, сердитый карлик, одноглазый виноторговец Бернардино. Да ведь эти 2 неописуемые страхолюдины должны были быть тетками этого человека, пособницами дьявола. Кем бы они ни были прежде, невозможно было представить, какую пользу могли принести эти немощные создания дьяволу сейчас, в мире живых. Которая из них была Люсилой, а которая Эрминией. Сейчас они превратились в безымянные существа. На секунду рассказ Бирна вызвал напряженную неподвижность слушательниц. Колдунья с ложкой прекратила помешивать варево в горшке, и дрожание головы второй на мгновение замерло. В эту ничтожную долю секунды Бирна охватило чувство, что он на правильном пути, что вот еще один поворот дороги, и он увидит Тома. «Они видели его», — уверенно сказал он сам себе.
Наконец, хоть кто-то видел его. Он был уверен, что придется приложить немало усилий, чтобы вытянуть из них информацию об англичанине. Но совсем наоборот. Они с готовностью сообщили ему, что он ел у них и провел ночь под крышей этого дома. Они обе начали говорить одновременно, описывая его внешность и поведение. Их охватило возбуждение, яростно противостоящее их немощи. Скрюченная колдунья размахивала в воздухе деревянной ложкой, а расплывшееся страшилище соскочило со своего табурета и вещало скрипучим голосом, переступая с ноги на ногу, а дрожание головы трансформировалось в утвердительное покачивание. Их чрезмерно возбужденное поведение привело Бирна в крайнее недоумение.
«Да, большой свирепый англичанин ушел от них утром, съев кусок хлеба с вином. И если кабальера желает последовать за ним, то нет ничего проще, но только утром».
«Вы дадите мне кого-нибудь, чтобы показать дорогу?» — спросил Бирн.
«Си, сеньор, хорошего паренька, того, кто выходил из дома, когда пришел кабальеро».
«Но он же стучал в дверь», — возразил Бирн. «И тут же удрал, когда увидел меня. Он собирался зайти в дом».
«Нет, нет», — одновременно завизжали обе ужасные ведьмы. «Он выходил, выходил».
В конце концов, это могло быть и правдой. Стук был очень слабым, призрачным, размышлял Бирн. Возможно, это было лишь игрой его воображения. Он спросил: «Кто этот человек?»
«Ее новьё!» — заскрипели они, указывая на девушку. «Он пошел домой, в деревню, далеко отсюда, но он вернется утром, ее новьё, а она сирота, бедное христианское дитя. Она живет здесь по Божьей милости, по Божьей милости».
Притулившись у самого очага, сирота смотрела на Бирна. Он подумал, что она больше похожа на сатанинское отродье, живущее с этими ужасными ведьмами по милости дьявола. У нее были слегка раскосые глаза, большой, но восхитительной формы рот. Ее лицо было красиво дикой, земной, неприрученной красотой. Что касается жесткого и в то же время чувственного взгляда глаз, устремленных на Бирна, то, чтобы понять, как это выглядело, пишет Бирн, понаблюдайте за голодным котом, смотрящим на птицу в клетке или мышь в мышеловке. Именно она поставила перед ним тарелку с едой, которой он был откровенно рад, хотя и испытал чувство неловкости, пока ее большие черные раскосые глаза пристально разглядывали его, словно у него на лбу было написано что-то исключительно любопытное. Но это было лучше, чем если бы к нему приблизилась любая из этих кошмарных мутноглазых ведьм. Постепенно мрачные предчувствия оставили его. Возможно, благодаря теплу и комфорту, особенно приятным после многочасовой борьбы с холодными порывами штормового ветра, у которого ему приходилось отстаивать каждый дюйм своего пути. Он уже не сомневался в безопасности Тома. Вероятно, тот уже крепко спал в горном лагере, встреченный людьми Гонсалеса. Бирн поднялся, наполнил оловянную кружку из бурдюка, висевшего на стене, и снова сел за стол. Ведьма с лицом мумии начала бормотать о прошедших днях. Она хвалилась славой харчевни в былые лучшие времена. Большие люди, приезжавшие в собственных экипажах, останавливались здесь. Как-то очень давно в Каса ночевал архиепископ. Ведьма с одутловатым лицом, казалось, прислушивалась к разговору, сидя неподвижно на своем табурете и непрестанно тряся головой. Девушка, Бирн был уверен, что она была бродяжкой-цыганкой, принятой в этом доме по той или иной причине, сидела на каменных плитах у очага,
свете догорающих углей. Она тихо напевала какую-то мелодию, время от времени тихонько постукивая парой кастаньет. При упоминании архиепископа она непочтительно хихикнула и, повернув голову, посмотрела на Бирна. Красные отблески отразились в ее черных глазах и блеснули на белых зубах. Он улыбнулся ей в ответ. Он отдыхал, наслаждаясь чувством расслабленности и безопасности. Поскольку его появление здесь не ожидали, не могло существовать никакого заговора против него. Все его чувства начинали уступать сонливости. Он наслаждался этим ощущением, оставаясь, во всяком случае, он так считал, начеку. Видимо, он все-таки утратил контроль над собой, потому что был внезапно разбужен и напуган сверх всякой меры чудовищным шумом. Он никогда прежде не слыхал ничего столь пронзительно жалкого. Ведьмы яростно ссорились. С чего бы ни начался их спор, теперь они только обменивались бессмысленными оскорблениями. Их дребезжащие выкрики не выражали ничего, кроме злобы и дикого разочарования. Черные глаза девушки-цыганки метались от одной к другой. Никогда прежде Бирн не чувствовал себя настолько оторванным от мира людей. Прежде чем он смог распознать предмет ссоры, девушка вскочила, громко стуча кастаньетами. Мгновенно наступила тишина. Она подошла к столу и, склонившись, посмотрела Бирну в глаза. «Сеньор», — с нажимом сказала она, — «вы будете спать в комнате архиепископа». Ни одна из ведьм не возразила. Высохшая и скрюченная стояла, опираясь на палку, у другой в руках был костыль. Бирн встал, подошел к двери и, повернув ключ в огромном замке, с ледяным выражением лица положил его себе в карман. Этот выход был явно единственным, и он не собирался позволить любым опасностям, подстерегавшим снаружи, застать себя врасплох. Отвернувшись от двери, он увидел, как две пособницы дьявола и сатанинского вида девушка молча смотрят на него. Он подумал о том, догадался ли Том Корбин прошлой ночью принять подобные меры предосторожности. И, подумав о нем, Бирн снова ощутил странное и непонятное чувство, словно Том был рядом. В комнате стояла полная тишина. И в этой тишине он услышал неровный шум крови в ушах, в котором как будто послышался голос, сказавший: «Берегитесь, мистер Бирн». И это был голос Тома. Его передернуло. Из всех обманов чувств слуховые галлюцинации более всего похожи на реальность и потому имеют самый достоверный характер. Казалось невероятным, что Тома здесь нет. Легкий холодок, словно от сквозняка, пробрался под его одежду и растекся по телу. Усилием воли он поборол эти ощущения. Наверх его проводила девушка, освещавшая дорогу железной лампой, открытое пламя в которой заканчивалось струйкой дыма. Сквозь дыры на ее грязных белых чулках виднелась смуглая кожа ног. С той же тихой решимостью, с которой закрыл дверь внизу, Бирн распахивал одну за другой все двери в коридоре. Все комнаты были пусты, кроме одной или двух, в которых лежал всевозможный хлам. И девушка, поняв его намерение, всякий раз останавливалась в дверях и терпеливо освещала чадящие лампой комнаты. Делая это, она изучала Бирна с пристальным вниманием. Последнюю дверь в коридоре она распахнула сама. «Ваша спальня здесь, сеньор», — пробормотала она голосом тихим, как дыхание ребенка, и протянула ему лампу. «Буэнос ночес, сеньорита», — — вежливо сказал он, беря лампу из ее рук. Она не пожелала ему доброй ночи в ответ, хотя губы ее шевельнулись, в то время как взгляд чернее беззвездной ночи ни на секунду не отрывался от его лица. Он вошел внутрь, но когда повернулся, чтобы закрыть дверь, она все еще стояла без движения, словно чего-то ожидая. Яркие губы, раскосые глаза и все в ней выражало чувствительную напряженность озадаченной кошки, в любую секунду готовой к нападению. Секунду он колебался и в тишине дома снова услышал тяжелый стук крови в ушах. И опять, совсем рядом, ему послышался голос Тома, что-то настойчиво пытающийся сказать. В этот раз иллюзия была особенно пугающей, поскольку он не смог разобрать слов. Наконец он захлопнул дверь перед лицом девушки, оставляя ее в темноте коридора. Почти тут же он снова открыл дверь. Никого. Она исчезла без малейшего звука. Он быстро закрыл дверь и запер ее на два тяжелых засова. Неожиданно им овладело чувство глубочайшего недоверия. Почему ведьмы спорили, позволять ли ему спать здесь? И что значил этот взгляд девушки, словно она хотела навечно запечатлеть его черты в своей памяти? Собственная нервозность встревожила его. Ему показалось, что бездонная пропасть отделяет его от остального человечества. Он исследовал комнату. Потолок был довольно высоким. В самый раз для находившейся там кровати, под неким подобием навеса, который должен был изображать балдахин, из которого свисала тяжелая ткань в голове и в ногах постели. Эта кровать была, без сомнения, достойна архиепископа. В комнате еще стоял тяжелый стол с резными краями, несколько невероятно тяжелых кресел, казалось, украденных из дворца какого-нибудь гранда, и высокий узкий двустворчатый платяной шкаф у стены. Он попробовал открыть дверцы шкафа. Заперты. В голову ему закралось подозрение, и он схватил лампу, чтобы рассмотреть шкаф поближе. Но это не было замаскированным входом. Тяжелый и высокий предмет обстановки на целый дюйм отстоял от стены. Он посмотрел на засовы входной двери. Нет, никому не удастся тайком подобраться к нему, пока он будет спать. Но удастся ли ему заснуть? — обеспокоенно спросил он сам себя. Если бы только рядом был Том, верный моряк, сражавшийся с ним бок о бок в одной или двух вылазках и постоянно вдалбливавший ему в голову необходимость соблюдать осторожность. «Потому что это не штука — дать себя убить в переделке», — говорил он. «Это любой дурак может. Гораздо умнее будет побить французишек и дожить до следующего дня, чтобы сразиться еще раз». Бирн с трудом заставил себя не вслушиваться в тишину. Им овладело странное убеждение, что ничто не нарушит ее, пока он еще раз не услышит призрачный голос Тома. Он слышал его уже дважды. Странно. Хотя, с другой стороны, ничего удивительного, спорил он сам с собой. Ведь беспокойство об этом человеке не оставляло его вот уже 30 часов. И кроме того, оно так и не было удовлетворено. Вероятно, потому что так и не обрело конкретной формы. Исчез было единственным определением того, что могло случиться с Томом. Но это было слишком неопределенно и ужасно. Исчез. Но что это могло значить? Бирн содрогнулся, но сказал себе, что это просто озноб, ведь Том не исчез. Бирн только что слышал, как о нем говорили. И снова молодой человек ощутил, как в ушах зашумело. Он застыл каждую секунду, ожидая услышать сквозь пульсацию крови звук голоса Тома. Он ждал, напрягая слух, но ничего не услышал. Неожиданно ему пришла в голову мысль. Он не исчез, но не может сделать так, чтобы я его услышал. Прыжком он поднялся с кресла. Какой бред! Положив пистолет и кортик на стол, он снял сапоги и почувствовал вдруг, что слишком устал, чтобы стоять, упал на постель, которая оказалась даже мягче и удобней, чем он надеялся. Он вовсе не собирался спать, но, вероятно, в конце концов задремал, поскольку в следующий сознательный миг сидел на постели и пытался вспомнить, что сказал ему голос Тома. Да, теперь он вспомнил. Голос Тома сказал: «Мистер Бирн, берегитесь, сэр». Это было предупреждением. Но против чего? Одним прыжком он оказался на середине комнаты, судорожно вдохнул и осмотрелся вокруг. Окно было закрыто ставнями и забрано железной решеткой. Снова он медленно обвел глазами голые стены и даже посмотрел на потолок, весьма не низкий. После этого он подошел к двери проверить засовы. Они представляли собой две огромных железных щеколды, входивших в пазы в стене. Поскольку коридор снаружи был слишком узким, чтобы позволить применить какое-либо таранящее приспособление или даже размахнуться топором, выломать дверь не представлялось возможным, если исключить применение пороха. В то время как он проверял, хорошо ли задвинута нижняя щеколда, ему показалось, что в комнате есть кто-то еще. Ощущение было таким сильным, что заставило его резко обернуться назад. Никого. Да и кто мог тут быть? И все же. Именно в тот момент он перестал сдерживаться и думать о том, как выглядит со стороны. Он встал на четвереньки и, поставив лампу на пол, подобно глупой девчонке, заглянул под кровать. Там он увидел толстый слой пыли и ничего больше. Он поднялся и с горящими щеками принялся ходить по комнате, недовольный своим поведением и необоснованно злясь на Тома за то, что тот не оставляет его в покое. Слова «Мистер Бирн, берегитесь, сэр!» бесконечно повторялись в его мозгу зловещим предостережением. «Может, мне стоит просто лечь и постараться уснуть?» — спросил он самого себя. Но тут его взгляд упал на высокий шкаф, и он пошел к нему, чувствуя недовольство своим поведением, но не в силах остановиться. У него не было ни малейшего представления, как он объяснит завтра утром свой грабительский поступок двум отвратительным старухам. Тем не менее, он вставил лезвие кортика между дверями шкафа и, действуя кортиком как рычагом, попытался открыть их. Они не поддавались. Он ругался, но уже не мог отступить. Его слова: «Надеюсь, теперь-то ты будешь доволен, черт тебя побери», были обращены к неслышавшему его Тому. И в этот момент двери поддались и распахнулись. Он был там. Он, верный, мудрый и отважный Том, был там. Он стоял мрачный и недвижимый, в торжественной тишине, к которой неживой блеск его широко раскрытых глаз, казалось, повелевал отнестись с почтением. Но Бирн был слишком напуган, чтобы издать хоть какой-нибудь звук. Потрясенный, он отступил на шаг назад, и в тот же миг моряк начал падать всем телом вперед, словно хотел схватить своего офицера за шею. Инстинктивно Бирн подставил дрожащие руки. Он почувствовал ужасающую жесткость тела, а затем дыхание смерти, когда их головы столкнулись и лица оказались прижатыми друг к другу. Бирн по инерции развернулся, крепко прижав Тому к груди, чтобы не дать ему упасть, произведя страшный грохот. У него едва хватило сил, чтобы осторожно опустить ужасную ношу на пол. Тут у него закружилась голова, подогнулись ноги, и он упал на колени перед телом, опустив руки на грудь человека, лишь недавно полного жизненной силы, а сейчас неподвижного, как камень. «Мертв. Мой бедный Том мертв», — мысленно повторял он. Свет, стоявший у самого края стола лампы, падал на пустые и неподвижные глаза, смотревшие прежде на мир с живостью и весельем. Бирн отвел глаза от мертвого взгляда. На шее Тома не было его черной шелковой косынки, убийца также снял с него ботинки и чулки. И, заметив это, обнаженную шею, голые задранные кверху ступни, Бирн почувствовал, как глаза его наполняются слезами. Что касается остального, то моряк был полностью одет, и в одежде не наблюдалось беспорядка, какой мог возникнуть в результате яростной борьбы. Только его клетчатая рубашка с одной стороны была вытащена из брюк и немного задрана, как раз достаточно, чтобы понять, что в этом месте он привязывал к поясу кошелек. Бирн начал рыдать, уткнувшись в свой платок. Это был нервный срыв, который быстро прошел. Оставаясь на коленях, он предавался грустным размышлениям над атлетично сложенным телом замечательного моряка, прежде великолепно владевшего саблей, пистолетом и способного противостоять любой буре. Теперь перед ним лежал холодный, окоченевший труп, уже давно покинутый веселым и бесстрашным духом, сейчас, вероятно, взиравшим с высоты на своего юного приятеля и на свой корабль, качавшийся на серых волнах у скалистых берегов. Потом он обратил внимание, что с пиджака Тома были срезаны 6 медных пуговиц. Он содрогнулся, представив, как 2 презренные, отвратительные ведьмы мерзко возятся над беззащитным телом его друга. Отрезаны. Возможно, тем же ножом, которым... Голова одной наверняка тряслась, а другая скрючилась пополам, а глаза у обеих красные и мутные, их мерзкие когтистые пальцы дрожат. Должно быть, это произошло в этой самой комнате, потому что Тома не смогли бы убить в открытую и потом принести сюда. В этом Бирн был уверен. Хотя эти дьявольские старухи не смогли бы убить его, даже застав врасплох, а Том должен был быть постоянно начеку. Выполняя любое задание, Том был всегда очень бдителен и осторожен. И кроме того, как они вообще убили его? Кто его убил? Каким образом? Бирн вскочил на ноги, схватил лампу со стола и быстро склонился над телом. Свет не выявил на одежде никаких пятен, ни единой капли, ни даже следа крови. У Бирна начали дрожать руки, так что ему пришлось поставить лампу на пол и отвернуться, чтобы оправиться от потрясения. После этого он начал обследовать это холодное, неподвижное, застывшее тело в поисках колотой, огнестрельной раны или следа какого-нибудь смертельного удара. Он тщательно ощупал череп, никаких повреждений. Он провел рукой по шее, не сломано. Глазами полными ужаса он осмотрел шею под подбородком и не увидел на горле никаких признаков сдавливания. На всем теле не было никаких отметин, он был просто мертв. Бирн импульсивно отпрянул от тела, словно тайна непостижимой смерти превратила его горе в подозрительность и страх. Лампа на полу рядом с застывшим неподвижным лицом моряка освещала его, словно бы полный отчаяния взгляд, устремленный в потолок. В кругу света Бирн видел островки нетронутого густого слоя пыли на полу, означавшие, что никакой борьбы в комнате не происходило. «Он умер не в этой комнате», — подумал Бирн. «Да, снаружи, в узком коридоре, где едва хватало места, чтобы развернуться, таинственная смерть настигла его бедного дорогого Тома. Охватившее его было импульсивное желание схватить пистолеты и выбежать из комнаты очень быстро оставило Бирна. Ведь Том тоже был вооружен точно таким же оружием, какое было и у него, пистолетами и кортиком, и погиб от безымянной руки по необъяснимой причине. Новая мысль пришла в голову Бирна. Тот незнакомец, что стучал в дверь и так быстро сбежал при его появлении, пришел сюда, чтобы забрать тело. Ага, это был тот самый проводник, который, как обещала высохшая ведьма, должен был показать английскому офицеру наикратчайший путь для воссоединения с его другом. Как он понимал сейчас, это обещание имело чудовищный подтекст. Тому, кто стучал, предстояло избавиться от двух тел. Офицер и моряк должны были покинуть этот дом вместе. Теперь Бирн был уверен, что до наступления утра его тоже должна была ожидать смерть, та же таинственная смерть, которая не оставит на его теле никаких следов. Вид пробитой головы, перерезанного горла, зияющая огнестрельная рана были бы для него невыразимым облегчением, они бы успокоили все его страхи. Его душа отчаянно взывала к этому мертвецу, который никогда прежде на его памяти не попадал в безвыходное положение. «Почему ты не сказал мне, чего я должен остерегаться, Том? Почему?» Но недвижимое, простертое на спине тело, казалось, соблюдало строгое молчание, словно ужасное знание наполнило его презрением к живым. Внезапно Бирн бросился на колени рядом с трупом и, глядя на мертвого друга сухими глазами, яростно распахнул рубашку на его груди, как будто желая силой вырвать секрет из его холодного сердца, такого преданного ему при жизни. «Ничего! Ничего!» Он поднял лампу, и единственный намек на насилие, замеченный им на этом лице, выражавшем при жизни такую доброту, был маленький синяк на лбу. Сущая малость, просто пятнышко, даже кожа не была повреждена. Он долго смотрел на него, словно погруженный в страшный сон. Тут он заметил, что кулаки Тома были сжаты, словно он пал, сражаясь с кем-то в кулачном бою. При ближайшем рассмотрении оказалось, что костяшки его пальцев ободраны на обеих руках. Обнаружение этих ничтожных следов оказалось для Бирна еще более ужасным, чем их полное отсутствие. Они означали, что Том умер, сражаясь с чем-то, что можно было ударить, и в то же время это что-то смогло убить его, не оставив раны, причем мгновенно. Ужас, обжигающий ужас, начал разливаться в сердце Бирна, подобно языкам пламени, облизывающим жертву, прежде чем превратить ее в пепел. Он попятился от тела, потом снова вернулся, крадучись и бросая косые полные страха взгляды на отмеченный синяком лоб. Возможно, на его собственном лбу появится такой же небольшой синяк, прежде чем наступит утро. «Я не вынесу этого», — прошептал он сам себе. Теперь Том стал для него объектом страха, вид которого был одновременно искушающим и отталкивающим для его напуганного сознания. Он не мог выносить вида этого тела. В конце концов, Отчаяние победило усиливающийся ужас, и он отошел от стены, на которую опирался, схватил труп под мышки и потащил его к кровати. Голые пятки моряка бесшумно чертили полосы по пыльному полу. Он был тяжел мертвой тяжестью неодушевленных предметов. Последним усилием Бирн уложил его вниз лицом на край постели, перекатил на спину, вытащил из-под этого твердого неподвижного тела простыню, которой и накрыл его. После этого он задернул занавеси в голове и ногах, так что они полностью скрыли постель от его взгляда. Шатаясь, он добрел до кресла и опустился в него. Очень быстро его покрытый испаренный разгоряченный лоб остыл, а потом по венам его растекся холод, словно кровь замерзла внутри него. Абсолютный ужас овладел им, безымянный ужас, обративший его сердце в пепел. Он уселся очень прямо, опираясь на жесткую спинку, поставил лампу у ног, положил пистолеты и кортик на край стола слева от себя и начал, не останавливаясь, обводить глазами стены, потолок, пол в ожидании таинственного и кошмарного видения. Нечто, способное в мгновение ока нести смерть, находилось по ту сторону запертой двери. Но сейчас Бирн не верил ни в стены, ни в запоры. Иррациональный страх обратил все в свою пользу. Восхищение прежних юношеских дней силачом Томом, неустрашимым Томом, прежде он казался ему неуязвимым, полностью лишило его сил и усилило отчаяние. Он больше не был Эдгаром Бирном. Он стал измученной душой, испытывающей муки более страшные, чем испытывает самый закоренелый грешник на дыбе или в колодках. Глубину его мучений можно постичь, если я скажу, что этот молодой человек, обладавший не меньшим мужеством, чем большинство его товарищей, был на грани того, чтобы схватить пистолет и выстрелить себе в голову. Но смертельная холодная апатия овладела всем его телом. Его плоть казалась ему самому штукатуркой, медленно застывающей на его ребрах. «Уже скоро, — думал он, — войдут две ведьмы с костылем и палкой, ужасные, нереальные, чудовищные, две пособницы дьявола, чтобы запечатлеть на его лбу знак, крохотную печать смерти. И он не сможет ничего сделать». Том ударял кулаками почему-то, но он не Том, его руки уже онемели. Он сидел, не двигаясь, снова и снова переживая смерть, и единственное, что еще сохранило способность двигаться, были его глаза, беспрестанно вращавшиеся в глазницах, обводившие стены, пол, потолок снова и снова, пока вдруг они не замерли и не впились окаменевшим взглядом в кровать. Он увидел, как тяжелые занавеси пошевелились и вздрогнули, словно мертвец, которого они скрывали, перевернулся и сел на постели. Бирн, считавший, что не способен уже испытать большего ужаса, почувствовал, как волосы зашевелились у него на голове. Он схватился за ручки кресла, рот его непроизвольно раскрылся, пот выступил на лбу, а сухой язык прилип к гортани. Занавеси снова пошевелились, но не раскрылись. «Не надо, Том!» — попытался закричать Бирн, но единственным звуком, который он услышал, был слабый стон, какой мог издать потревоженный во сне человек. Он почувствовал, что сходит с ума, потому что теперь ему показалось, что потолок над кроватью начал двигаться, наклонился и снова выровнялся, и снова задернутый полог мягко заколыхался, словно собираясь раздвинуться. Бирн закрыл глаза, чтобы не видеть ужасного видения, поднятого волей дьявола трупа моряка, появляющегося из-за занавесей. В абсолютной тишине комнаты он пережил агонию страха, а потом снова открыл глаза. И тут же увидел, что полог кровати остался задернутым, а потолок над кроватью приподнялся почти на фут. Последний проблеск здравой мысли в его сознании позволил ему понять, что огромный балдахин над кроватью медленно опускался, а прикрепленные к нему занавеси мягко колыхались, постепенно опадая на пол. Его отвисшая челюсть захлопнулась, и, приподнявшись в кресле, он наблюдал, онемев, за бесшумным спуском чудовищного навеса. Он опускался короткими мягкими толчками, пока не опустился до середины или чуть ниже, затем резко пошел вниз и резко упал, подобно крышке гроба. При этом широкие края его точно совпали с рамой кровати. Послышался легкий треск дерева, и комнату вновь наполнила всеподавляющая тишина. Бирн встал, судорожно вздохнул и испустил яростный и сметенный вопль, первый звук, исторгнутый им за эту страшную ночь. Так вот, какой смерти он избежал. Так вот, о каком дьявольском убийственном изобретении пыталась предупредить его из небытия душа бедного Тома. Именно так он и умер. Бирн был уверен, что слышал голос моряка, едва различимо произносивший уже знакомую фразу: «Мистер Бирн, берегитесь, сэр!» и еще какие-то слова, которые он не смог разобрать. Но граница, отделяющая мир живых от мира мертвых, едва ли преодолима. Бедный Том все же пытался преодолеть ее. Бирн подбежал к кровати и попытался приподнять, столкнуть ужасную крышку, придавившую тело. Она не поддавалась, тяжелая, как свинец, неподвижная, как могильная плита. Охватившая его жажда мести заставила прекратить бесплодные попытки. Голова его гудела от бессвязных мыслей. Он осмотрел комнату, словно не мог найти ни оружия, ни выхода, все это время бормоча страшные угрозы. В чувство его привели яростные удары в дверь харчевни. Он подбежал к окну, распахнул ставни и выглянул наружу. В бледном свете начинающегося дня он увидел внизу толпу людей. Ха! Он выйдет и встретится с этой бандой, собравшейся без сомнения, чтобы уничтожить следы его пребывания здесь. После борьбы с безымянным кошмаром он жаждал открытой схватки с вооруженным противником. Но, видимо, он все еще был не в себе, поскольку, забыв взять оружие, бросился с диким криком вниз. Открыв дверь, по которой продолжали барабанить снаружи, и распахнув ее, он бросился на первого из стоявших перед ним мужчин и вцепился голыми руками ему в горло. Вместе они покатились по земле. В своем затуманенном сознании Бирн намеревался прорваться сквозь толпу, помчаться по горной тропе и тут же вернуться с людьми Гонсалеса, чтобы осуществить показательную расправу. Он яростно боролся, пока ему не показалось, что на голову обрушилось дерево, дом, гора. И он потерял сознание. Далее мистер Бирн детально описывает, как искусно ему забинтовали раненую голову, сообщает нам, что потерял много крови, и приписывает сохранение своего рассудка именно этому обстоятельству. Он также дословно приводит искренние и глубокие извинения Гонсалеса, поскольку это был именно Гонсалес, уставший ожидать новостей от англичан и подошедший с половиной своих людей к харчевне, спускаясь с гор к морю. Его превосходительство, объясняет он, бросился на нас яростно и стремительно. Кроме того, мы не знали его в лицо, поэтому нам пришлось и так далее, и тому подобное. Когда я спросил его, что стало с ведьмами, он только молча указал пальцем на землю, после чего спокойно резюмировал: «Страсть к золоту принимает у стариков безжалостные формы, сеньор. Без сомнения, в прежние времена они уложили не одного одинокого путника в архиепископскую постель». «Там была еще цыганка», — слабо произнес Бирн из импровизированных носилок, на которых его нес к берегу отряд партизан. «Это она опускала дьявольское приспособление. И в эту ночь тоже», — последовал ответ. «Но почему? Почему?» — воскликнул Бирн. «Почему она желала моей смерти?»
«Определенно из-за пуговиц на мундире вашего превосходительства», — вежливо ответил угрюмый Гонсалес. «Мы нашли у нее пуговицы мертвого моряка. Но ваше превосходительство может не сомневаться, что все необходимые меры были приняты».
Бирн больше не задавал вопросов. Имела место еще одна смерть, рассматриваемая Гонсалесом как необходимая мера. Одноглазый Бернардино, поставленный к стенке своей винной лавки, получил 6 ружейных зарядов в грудь. Одновременно с прогремевшими выстрелами группа похожих на бандитов испанских патриотов пронесла мимо грубо сколоченный гроб с телом Тома к берегу, где 2 лодки со шлюпа стояли в ожидании бренных останков своего лучшего моряка. Мистер Бирн, бледный и обессиленный, сел в лодку рядом с телом своего скромного друга. Было решено, что Том Корбин упокоится далеко от берега, в глубине Бискайского залива. Офицер взялся за румпель и, бросив последний взгляд на берег, увидел, как что-то движется на сером скалистом берегу. Приглядевшись, он узнал маленького человечка в желтой шляпе верхом на муле, на том самом муле, без которого судьба Тома Корбина навсегда бы осталась загадкой. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читал Вадим Максимов.